Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 79-я глава. Господь Баларама отправляется в паломничество. Текст 25-й. Гадапани Убхау Дриштва Самрам Самрам Бдхау Виджая Синау Мандалани Вичитрани Чаран Идам Абравит. Гада с палицами. Пани в руках. Убхау.
Убхау.
Абой.
Абой.
Дурьотхиной
Пхиму. Дурьотхиной
Пхиму. Дришва.
Дришва.
Увидев.
Увидев.
Самрабдхау.
Самрабдхау.
Свирепых.
Свирепых.
Виджая.
Виджая.
Победе.
Победе.
Эшнау.
Эшнау.
Стремящихся.
Стремящихся.
Мандалани.
Мандалани.
Кругами.
Кругами.
Вичитрани.
Вичитрани.
Изящными.
Изящными.
Чаранта.
Чаранта.
Передвигающихся.
Передвигающихся.
Ида.
Ида.
Это.
Это.
Абравит.
Абравит.
Он сказал.
Он сказал.
Перевод текста. Господь Баларама увидел, как Дурьотхана и Бхима в пылу сражения с палицами в руках виртуозно бьются друг с другом, пытаясь во что бы то ни стало одержать победу над противником. Господь обратился к ним с такими словами. Нет комментариев. Так здесь уже описывается конец битвы Курукшетра, над завершающие какие-то события, последние. То есть это еще, как можно считать, военные действия, а уже следующий эпизод, там уже не будет военные действия, будут происходить какие-то нарушения, преступные действия. Потому что далее мы знаем, что Дхама еще предпримет какие-то попытки отомстить. Но это же не будет опираться на какие-то военные кодексы, правил, чести. Будет просто преступление. Итак, здесь картина, Баларама увидел, прибыл с мест паломничества и увидел, вот, как закончилась эта битва, заканчивается, бьются два очень могущественных человека, два заклятых врага, то есть пожизненно. Вот в такой ситуации были посланы пандавы, они стали заклятыми врагами, сыновьями Дхритараштры. И Дхритараштра, хотя он должен был относиться равно своим племянникам и сыновьям после ушедшего его брата Панду, он не смог быть беспристрастным, хотя должен был любить своих племянников, своих родственников. Он все дал предпочтение злобному, завистливому Дрёдхане. Так поддерживал его зависть. И как зависть развивалась, как это привело к последствия, все это описывается в Махабхарате, то есть при поддержке Дхритараштры все происходило. И даже некоторые считают, что Дурьотхана был невинным, невинным совершенно. То есть потому, только потому, что поддерживал Дхритараштру, он получил такое развитие демоническое. Но такие точки зрения есть тоже. Потому что, собственно, был шанс его как-то воспитать, так говорят исследователи. Но все же вот Кришна использовал ведь и пандавов, и Дурьотхану для того, чтобы выполнить миссию. Тут ситуация ведь сложная для понимания. И вот Дурьотхана, он должен был стать императором, это его амбиции были, его мечта захватить трон. Удавалось на какое-то время это сделать, это стать пандавов изгнания на 12 лет, и потом с продолжением он хотел и на вечных удалить от престола. И это не удавалось, потому что Кришна защищал их, и пандавы, они блистали славой. В результате вот этих гонений они блистали славой, Дурьотхана его покрывала дурная слава. В результате вот таких вещей. Хотя пандавы, они больше испытывали лишений и каких-то злобных реакции со стороны врагов. Они не мстили им все это время, но они понимали, что это приведет к войне, ну, уже к справедливым действиям. Война это тоже справедливое действие, неприступное. Если есть преступники, и они совершают свои злодеяния, то не нужно мстить, то есть это должно быть как-то законным образом решено. Ну и в таких масштабах этот законный акт был мировая война. Йотиштир это тоже предвидел, что они принесли условия гонения и преследования. Это приведет к войне. Они должны с честью выдержать все эти испытания. А Дурьотана шел на любые шаги, знаете, то есть не было там какой-то уже нравственности, уже совершенно потерял всякий стыд перед Богом, даже перед отцом. Все, он потерял все свои лучшие качества, и здесь последний штрих. Дрютана и Пхима, они в поединке сражаются, Пхима вызвал его. Битва, в принципе, закончилась, и Дрютана, он просто погрузился на дно какого-то озера в мистическом состоянии, йогическом. В опустошении полном, потеряв все своих 199 братьев, потеряв все свои планы, все рухнуло. В полном опустошении, уже не желая никакой битвы, потому что уже не было никакого смысла, он лежал на дне какого-то озера, которое охлаждал его этот вот гнев, этот неуемную страсть, он знал, как жить дальше. И он не желал больше браться за оружие, он был в таком опустошенном состоянии, но Пхима Сена вызвал его на бой. И как кшатри Дурьотана вышел из этого озера, чтобы сражаться. У него было благословение Гандхари, его тело было неуязвимым, кроме бедер, и никто не знал об этом. Кришна знал об этом, но Пхима Сена не знает, вот они сражаются на пальцах. И невозможно победить Дурьотхану из-за этого благословения Гандхари, которая всю свою силу, благочестие отдала своему сыну для защиты его жизни. Здесь говорится, они изящны, они мастера боевого искусства, они владеют палецами. Причем Дурьотхана более искусен, он не палец, а Пхима Сена, он сильнее физически, он очень силен. Он очень силен, мог голыми руками убивать ракшасов, что недоступно никакому человеку. Такие примеры Ракшаса описывали, что Пхима Сена обладал сверхъестественной силой, сын бога ветра на земле. И его характер, он никогда не улыбается, даже в шутку Пхима Сена. Единственный, кто пугал Дурьотхану, это Пхима. Он дал обет раздробить бедра, обещание за оскорбление Драупади он дал несколько обетов, которые должен был выполнить. Но в этой битве он, как кшатри, он забывает о том своем обещании, он следует правилам сражения. И вот они сражаются, описывая круги, то есть палец очень тяжелый. Где-то в 7 локтей палец только у Пхима Сены, он очень сильный человек. Играючи там, может быть, там несколько человек, это должны были очень сильных мужчин, поднести ему эту палицу. Несколько силачей, может быть, там 5-6, не знаю, человек подавали ему эту палицу с большим трудом. Он играл легко таким оружием. И Дурьотхана тоже очень могущественно, но он уступает в силе Пхима Сены, и он учился непосредственно этому искусству Господа Баларамы. Тут, видите, Баларама наблюдает, как духовный учитель Дурьотханы. Тут, может быть, один вопрос возникнуть. Что такое духовный учитель? Он что, тот, кто обучает военному искусству, тоже духовный учитель? Как это связано? В прошлом любая наука преподавалась духовными учителями. Браман должен был. Браман – это духовный учитель, означает. Любая наука была связана с кодексом чести и с долгом. А это духовные истинные ценности. Сегодня мы видим, что духовных учителей обходят стороной и просто получают знания о военном деле или какой-то науке. Это приводит к очень тяжелым последствиям. И хотя Баларама обучал военному искусству
Дурьотхану. Дурьотхан не поддавался каким-то духовным наставлениям. Он был очень, очень хитроумным, он был политиком. Он внешне вел себя как ученик с большим почтением Господа Баларами. Но за этим стояло его желание, чтобы Баларама защитил его от влияния Кришны, что Кришна благоволил пандавам, и они понимали с Шакуни, что отсюда эта сила неуязвимость пандавов, и он прибег по покровительству Баларамы по этой причине, с точки зрения как бы вот политики. Он не любил Кришну. Ну, значит, и Баларама он тоже не понимал должным образом, но, следуя этикету, он поклонялся ему как духовному учителю и получил от него много секретов искусства битвы на палице. Чем он и как бы вот компенсировал недостаток своей физической силы и очень успешно сражался. Видите, они были как равные выглядели. И что же сказал Господь Баларама, когда увидел своего ученика, бьющегося на палицах? Яростно тут во что бы то ни стало держать победу над противником. Они один другого желал уничтожить. Бескомпромиссно. Бескомпромиссно. Без сожаления, без каких-то других, в общем, вариантов. Просто нужно убить кого-то. Кто-то должен погибнуть один из них. Господь Баларама сказал: «Царь Дурьотхана и Бхима, послушайте меня». Тут восклицательные знаки, то есть он восклицает, вот они распаленные гневом, и нужно как-то громко сказать, внушительно: «Оба вы великие воины, равны друг другу по доблести. Я знаю, что один из вас обладает большей силой, а другой лучше владеет искусством боя». Бхима был сильнее физически, а Дурьотхана лучше владел техникой боя на палицах. Так он. Я знаю об этом. Поскольку вы равны друг другу, я не вижу, как один из вас может победить в этом поединке. Поэтому, пожалуйста, прекратите этот бессмысленный бой. Зачем тратить силы? То есть не приведет он, как бы видел этот момент. На самом деле это правда было. Не могли один победить другого. Он истину говорит Баларама. Поэтому бессмысленно сражаться. Нужно остудить свой пыл, сейчас прибегнуть к разуму, найти какое-то другое решение. Шукадева Госвами продолжал: «О царь, непримиримые враги не вняли словам Господа Баларамы, хотя они были обоснованными. Каждый из них ни на мгновение не мог забыть оскорбления и обиды, которые нанес ему другой». Дурьотхана тоже получал ответ, как ему казалось, очень глубокие оскорбления. Его упрекали все. А за что они упрекали его? Он думал: как это несправедливо, мой отец царь, я по наследству должен быть я царем. И более того, Дхритарашта лелеял это желание в сердце, и он основывался на этом. Когда преследовали пандавов, Дхритарашта просто молчал, что-то говорил слабо, не останавливал, по сути дела, потому что в глубине сердца амбиции его были всю жизнь удовлетворенные, ведь он родился старшим братом, должен был стать царем, императором. Но что случилось, он родился слепым, подумал, несправедливая судьба. По законом, шастр, царь не должен быть слепым, он должен быть зрячим. Возможно. Поэтому Панду принял престол. Панду принял престол, служил Дхритарашта как старшему брату. Они любили друг друга, как братья. Но вот эти амбиции неудовлетворенные, он стал номинальным исполняющим обязанности царя после ухода Панду и почувствовал, что как бы вот он на своем месте, но он не справлялся. Он все же понимал, судьба против него. Даже получив престол, не справлялся со своей слепоты и духовной, и материальной. И тогда все эти амбиции, желания перешли на старшего сына Дурьотхану. Когда родился Дурьотхана, первое, что спросил Дхритараштра: он зрячий? Мы сказали: он зрячий. И он был очень счастлив. Вот мечта его сбылась. Дурьотхана он наследует. все его желания воплотит его сын старший. Хотя Ясадева сказал, как только родился, услышал крик этого ребенка, говорит, его нужно немедленно задушить. Сразу же, пока Гандхари не видела его. Если она его увидит, она же как материнские чувства, не сможет ничего сделать. Это из чади ада родилось. Шакалы завыли, как только он родился, и там все знамения начались ужасные. То есть он был послан демонами с другой планеты. Это позже прояснится, он даже забудет на какое-то время свою миссию, но ему напомнят, что он не отступал от своих злодеяний, никак не отступал. То есть его тело было создано из алмазов. Верхняя часть, нижняя из цветов, он очень привлекал женщин, был очень силен, могущественен характером, духом. И физически Пимак превосходил его. Но вот этот стык алмазов и цветов в бедрах был. Это была уязвимая часть. И даже Гандхари не смогла ничего сделать, потому что Кришна уже запланировал его уход таким образом. Нужно было переломить хребет в области бедер. Очень болезненная это была операция, крайне мучительная. То есть Дурьотхане была уготована очень мучительная смерть. И это должен был осуществить Пхимасена. То есть, осуществить было непросто, нужно было нарушить правила боя, кодексы чести у всех на глазах у Кришны и Баларамы. Нужно было нарушить правила боя и нечестно перебить бедра. Что было ужасно для воина, позорно, это теряет честь, его подвергают смерти за это. Это преступление. Но забыть не могли они все эти обиды. Каждый считал себя правым. Поняв неизбежность этой битвы, предопределенной провидением, Господь Баларама вернулся в Двараку. Там его приветствовали родственники во главе с Уграсеной, которые были очень рады его возвращению. Как объясняет Шилишинат Чакраварти слова, здесь там судьба указывает на то, что битва между Пхимой и Дурьотханой была предопределена и устроена самим Господом Кришной. После этого Господь Баларама вернулся в Намишаранью, где мудрецы с радостью заняли его олицетворение всех жертвоприношений в проведении разных ведических жертвоприношений. С этого момента Господь Баларама больше не участвовал ни в каких сражениях. Он как бы хотел мира. Рама означает, он распространяет радость, счастье. Здесь опускается этот сюжет. Махабхарат он подробно не описывается, как закончилась битва между Пхимасеной и Дурьотханой. Но когда она закончилась, Дурьотхана ушел в Двараку. То есть, простите, Баларама ушел в Двараку. Там был занят участием в жертвоприношениях. Больше никогда не участвовал в никаких сражениях. Все. Всегда, когда миссия исполнена, даже если это требует каких-то военных сил, всегда должно быть правильное окончание этого. Зачем была эта битва? Зачем были эти вот политика? Зачем было столько трудностей, столько жертв, чтобы больше никогда... В конце концов, люди не брали это за оружие. Всегда был призыв к этому. Всегда. Это касается любой аватара, любого прихода. Пророк Мухаммед тоже самое говорил. Никогда больше не браться за оружие. Все. Установили дхарму, и больше никогда не берете за оружие. Никто не утверждал какие-то вот такие вещи, что это должно быть постоянно, регулярно. Нет. Мир должен быть на планете, на Земле. Чтобы мир установить в век Кали, не представляется возможным, потому что дхарма ушла. Мир, он должен держаться на очень тяжелых вещах, невыносимых вещах, например, на терпении. Это тяжелая вещь. На прощение это тоже трудная вещь. Об этом говорит Юдхиштхира, что именно нужно учиться прощать. И он прощал все эти поступки Дрётхани до конца. И упрекали уже и братья, и Драупади, уже рыдали, там, нападали на него, критиковали его. Какие вы кшатри, говорил Драупади. Вы не можете пятером защитить свою жену, меня при всех так оскорбили, императрицу. А вы зачем носите оружие вообще? И Юдхиштхира говорил о терпении тогда всем. И он говорит, что мир только потому еще и существует, что кто-то может прощать и терпеть. Если бы каждый отвечал на дурное слово дурным словом, и на пощечину, удар ударом, мир бы уже не существовал бы вообще в принципе. То есть дхарму ее нужно держать. И нужны большие духовные силы, чтобы держать дхарму. Нести в себе вот эти качества терпения, прощения, смирения и почтения еще к тому же. Кроме прощения и терпения, еще почтение нужно всем выражать, которых, может быть, я уже ненавижу многих людей, терпеть мне их трудно. Нужно знать, что там есть душа, то есть вот это духовное знание, дхарма, это четыре ноги должны быть, чтобы держать вот все это. Но в век Кали нет четырех ног. Нет прощения, милосердия нет. Нет аскезы, чтобы терпеть, нет чистоты, чтобы иметь силу к этому. Есть только немножко правдивости. Что такое? Ты негодяй, и ты негодяй. Ну, я согласен, ты согласен. Мы согласны, что все мы негодяи, но будем как нам, но нужно все равно жить. Мы не прощаем, просто знаем, что мы негодяи, но простить-то не можем при этом. Странно, что меня обидели, а ты сколько человек обидел? Ты ж такой же. Меня оскорбили, а ты сколько их оскорбил? Меня не прощают, а ты сколько простил? Все равны, смотрите. Действительно, в век Кали все равны. Все шудры. Дхарма на одной ноге держится едва-едва. Немножко правдивости, и да, в принципе, люди соглашаются, что да, я имею пороки, факт. Но все мы таковы. Все мы таковы. Придется принять то, что есть, и что делать? Драться? Победит просто тот, кто хитрее, сильнее. Другого выхода нет. Нет ног, чтобы держать вот такие вот тюжелые вещи, как прощение, смирение. И Юдхиштхира имел, он Дхар Мараджа, сын Дхар Мараджа, он имел эту силу. Поэтому даже Драупади, она иногда думала, он же не человек. Кто это? Юдхиштхира. Человек не может быть таким. Ради дхармы он пожертвует чем угодно вообще. Человек. Разве может так поступать человек, у которого есть чувство привязанности у него? Ты что, был таким могущественным? Это был случай исключительный. Шрила Прабхупада пишет, когда Господь Баларама посетил место паломничества на Мишаране, все мудрецы, святые брахманы, стоя, приветствовали его. Они поняли, что Господь Баларама отказался участвовать в войне, хотя был кшатрием. Это очень обрадовало брахманов и мудрецов, которые всегда предпочитают мирную и спокойную жизнь. Они тепло обняли Балараму и предложили ему совершить в святом месте на Мишаране несколько жертвоприношений. В сущности, Господу Балараме не требуется совершать жертвоприношения, которые рекомендованы обычным людям. Он верховная личность Бога и сам наслаждается плодами всех жертвоприношений. Стало быть, он совершал жертвоприношение только для того, чтобы показать другим, как важно неукоснительно следовать предписаниям вед. Это то, что делают брахманы. Сикшатри должны сражаться и заниматься политикой, управлением, что так или иначе связано с силовыми какими-то методами, не с оружием. Есть законы, которые каждый должен подчиниться, обязан подчиниться. Обязан. Мы тоже знаем, что законы мы обязаны подчиняться нашим. Выработанным законом государства, уголовный кодекс или выработанные в движении сознания Кришны законы, это нужно делать. Закон не прощает, закон наказывает или поощряет. Есть такая сторона жизни в любой сфере, обязательно должен быть закон. Но закон охраняет. Что охраняет? Почему мы все-таки прибегаем к закону? Хотя это силовая структура, у нас духовное движение. Но зачем нужен закон? Чтобы охранять ягью. Это и есть как бы основа и причина мира. Без яги мир недостижим в этом мире. Вот они пишут книги «Война и мир». Не только Толстой. Толстой просто выразил мысли всего общества как бы социального. Что все об этом думали, ответа не находили. Ни Шекспир, ни Лев Толстой, ни другие писатели-мыслители великие не знали формулу мира. Не знали, и вот просто вот пытались как-то размышлять, используя различную мудрость, все свои ресурсы человеческие, Что же такое мир? Но с начала творения это была дана формула. Но они не верят ни в начало творения, то есть забыли все. Брахма ты сказал, Брахма творец вселенной сказал, будьте счастливы и жить в мире путем жертвоприношений. Другого нет варианта. Они извратили это слово жертвоприношение, что это какие-то, значит, резня каких-то людей. Людей предлагают в жертву, пугают, животных режут, людей режут, жертвоприношения какие-то, говорят, дикие обряды проводят, дикие, кровожадные, чуть ли не людоедские. Что это такое, вот я слышал еще в школе, что жертвоприношение, что-то страшное такое, там режут людей, я не знаю, что такое. Почитайте Бхагавад-гиту, 4 главу. Написано, все, что человек делает, это жертвоприношение. Ест пищу, это жертвоприношение. Рожает детей, это жертвоприношение. В брак вступает, жертвоприношение. Говорит, жертвоприношение. Думает, жертвоприношение. На вся наша жизнь яги должна стать. Это люди забыли. И пока люди живут для себя, в размерах, как бы уже масштаба государства даже, значит, это опасная ситуация. Ложное эго становится государственным явлением, ну какая штука, национализмом, там другим измом, еще каким-то измом. Но здесь говорится, Господь Баларам с браманами совершал жертвоприношения. В результате жертвоприношений было духовное озарение, и люди видели, что мы все едины, со всеми живыми существами едины. Не может быть и речи о каком-то насилии и противопоставлении. Кшатри занимаются этим, противопоставляют и политизируют, когда появляется люди, которые оскверняют жертвоприношение, только в этом случае. Только в этом случае. Не те, которые говорят, национальные какие-то обиды наносят нам. Унижают какую-то нацию. Нет, или лично меня оскорбляют. Нет, когда идет против яги. Даже когда люди совершают ягью, там еще есть оскорбление внутри, все равно. Не все чистые преданные. Мы можем тоже иногда кого-то унизить за какие-то черты характера, ошибку совершит любой человек, но участвуйте в яге, приходите на сангхиртану. Тогда нет необходимости в силовых структурах. Сама яга регулируется. Простые законы, духовные наставники, браманы имеют силу слова, и все достаточно. Кшатрия это ЧП случилось. Это по вызову уже, знаете, кшатрия нужно с оружием, знаете, это уже неисправимая ситуация. Тут нужно кого-то вот наказать, физически устранить, да, какое-то лицо. Но в состоянии мира нет кшатрии, чем занимаются? Они занимаются организацией жертвоприношений. Описывается. Пхима на кухне вообще работал. Тут вот палицей, да, он убивает Дрёдхану, и причем там страшные вещи творятся на Курукшетре. А мирное время он идет на кухню и готовит там прасад, потому что он любит прасад. А Арджуна встречает гостей, что он очень обаятельный, красивый, и на него приятно смотреть. И он не приходит с оружием, он просто в царских атрибутах, с миром. Это же удивительно, представьте, когда кшатри, они поддерживают мир. Организации, жертвоприношения. Что организуют? Жертвоприношения. Неблагосостояние людей. Смешная вообще формулировка, благосостояние людей. У них все отнимают и говорят о благосостоянии. Все друг у друга все отнимают и говорят, мы за благосостояние. Ну, сами подумайте, что происходит вообще. И люди ничего не видят, не понимают. Кшатри отбирают у вайши, вайши отбирают у шудры. Шудры поднимают революции постоянно и говорят, за благосостояние. Итак, Господу Баларами не требуется совершать жертвоприношение. Так, также к желудку не требуется работать. Просто получает и все. Хорошо устроился, а? Все хотят так устроиться, но это место Баларамы. Уже занято. Он дал пример, но участвует для того, чтобы подать пример. Ят-ята чарати шрештха. Шрештха – это лучший. Или лидер, или вождь шрештха, ну, это лучший человек, или личность лучшая. Кто же такой шрештха? Это Бог, конечно, шрештха высший. Но и те, кто представляет Бога, тоже называются великим словом. Шрештха. Ят-ят ачарати. Поведение ачар шрешти. Та-та-та ветра джана. Джана – люди. Люди будут следовать, делать Без разговоров. Никакой проповеди не нужно. Не нужно вдалбливать в головы бхакти-шастры. Просто есть Шрешта, люди видят его величие, чистоту, благородство, его качество, и все, что он делает, они перенимают, вот и все. А он благословляет их, наделяет их силой для этого. Баларам. То есть нужны вот такие вот лидеры, говорится, которые могут такой пример подавать. Умеют прощать, умеют терпеть, умеют следовать дхарме, проводят жертвоприношения регулярно. У нас там киртана яги, нельзя прекращать ее. Каждый день нужно так или иначе воспевать святые имена. Джапа, медитация, киртаны. Насколько есть возможность, как можно чаще посещать санкиртана ягью, харинама санкиртану распространять. Вот так появляется, вот целое мировое движение появилось. Потому что это подлинная авторитетная ягья, жертвоприношение. Через эту ягью в Векале можно установить мир. Можете представить себе, что такое? Никто не может в Векале установить мир. Кто усмирит Кали? Кто такой сильный? Даже Ачюта не может, я смотрю. Он пытается, конечно. Но пытается, да? Но поскольку он дает святое имя другим, и мы все, то это получается. Святое имя контролирует все. Звук, смотрите, Кришна в звуке может то же самое могущество проявить. Если мы воспеваем чисто, без оскорблений, он проявляет то же самое могущество, физическое присутствие, так сказать, или в звуке, разницы нет, Прабхупада говорит. Это вопрос как бы трансцендентного сознания, а не просто присутствия, отсутствия. Пусть даже у вас какой-то человек отсутствует, ваш любимый ребенок, или ваш супруг, или ваша любимая жена, не знаю, отсутствует, но какая разница? Вы все равно знаете, чувствуете присутствие, его присутствие, вы живете с ним все равно на расстоянии или как, какая разница? Можете говорить об этом и чувствовать это присутствие, и ваша любовь поддерживается, ваши отношения поддерживаются. В чем разница? Почему нужно просто рядом посадить, сказать, вот тогда есть связь? Нет, нет, нет. Два человека рядом могут сидеть, не иметь никакой связи. А мы культивируем при помощи санкиртаны любовь в разлуке. Особое состояние любви. Самое острое и глубокое состояние любви – это любовь в разлуке с Кришной. И Кришна, он кажется всегда недоступным, воспевая святые имена, он так проявится и оп, исчезнет. Проявится и опять майя. Мы говорим, не хочу в майю, Кришна, где ты, где? Тут кругом майя, кругом мир пустой вообще, без тебя. И вот Господь Чайтанья в этом настроении. Это санкиртана яги, где люди начинают искать Бога. Где ты, где ты, где ты? Я жажду тебя увидеть. И наступает мир. Просто когда люди стремятся к Богу, наступает мир. Это есть истинная яги. Всемогущий Господь Баларама даровал мудрецам чистое духовное знание, благодаря которому они увидели, что в нем покоится Вселенная и что он пронизывает собой все мироздание. Это Господь Баларама лично подарил браманам, оставил им трансцендентное знание, наделил их духовным знанием. И они увидели, что покоится Вселенная в нем, Балараме. И он пронизывает собой все мироздание, держит. Держит все мироздание. Интересно, когда все мироздание одна личность поддерживает. Одно существо. Нужно увидеть это, научиться этому сознанию, развить сознание. Совершив вместе с женой ритуальное омовение, Авапритха, нарядно одетый, с драгоценными украшениями, Господь Баларама, которого окружали близкие и дальние родственники, и друзья, сиял, словно полная луна, источающая яркий свет. То есть всегда исходит блаженство от Господа Баларамы. Такой его вид, такие его атрибуты, такое его поведение. Все, что он делает, связано с этой энергией блаженства. Это Верховная Личность Бога. Что бы он ни делал, нет там места скорби, каким-то низменным энергиям, которые поражают нас какими-то страданиями, сомнениями, много проблем мы испытываем внутри. отсутствует, в нем нет этих низменных энергий. Только высшая энергия. Шрила Прабхупада замечательно описывает эту сцену. Как и полагается, после окончания жертвоприношения Господь Баларама совершил омовение Авабхритха. Затем он облачился в новые шелковые одежды и украсил себя драгоценностями. Окруженный родными и друзьями, он был подобен сияющей полной луне в окружении звезд. Интересный комментарий. Просто повторил стих. Нам очень важно вот это увидеть подтверждение, что тут написано. Что люди не очень-то верят в Священное Писание сегодня. У нас какой-то современный ачарья скажет, просто повторит, скажет, вот так все было, вот как тут написано, так и было. Мы задумаемся. Как о факте уже больше. Это роль ачарьи. Многие ачарьи даже не давали никаких толкований. Бхагаватам Сарасвати, его комментарий, если почитать, то практически просто цитирует что-то из шастр, подтверждение и все. Никаких своих слов не добавляли. Просто находят подтверждение из разных источников шастр, не выражая своего мнения. Прабхупада уже как бы выразил мнение относительно западной цивилизации, потому что бросил вызов. Он как основатель ачарьи выступил. Они имеют право судить, за что потом идут реакции на наше движение. Но это то, что сделал Прабхупада. Это было необходимо сделать. Иисус тоже выступил в роли как бы вот именно мессии, судьи. Стал осуждать фарисеев. Прабхупада тоже самое делает, смотрите. Осуждает майявади, материалистов, всю западную цивилизацию. Негодяи, мошенники, животные, все это. Это от Прабхупады. Кошки, собаки конкретнее. Верблюды, ослы, свиньи. И все на этом. То есть не люди, двуногие животные, все нормально. Но поскольку это Прабхупада, то есть он имеет на это право. Имеет на это право. Это работает, да. Он просто повторяет. И люди, которые уже получили обозначение кошек и собак, прислушиваются. Так. Я раньше это просто пропускал мимо, там вообще не придавал никакого значения. А тут человек говорит, про кошек и собак говорил правильно, значит, тут что-то есть. Итак, Шрила Прабхупада использует вот эту вот ногу религии, правдивость. Люди понимают, что он прав на самом деле. Я столкнулся с этим тоже моментом, мне это как-то однажды удивило, когда я случайно сел в автобус междугородний с одним ученым молодым. Я стал читать Бхагавад-гиту, а тут же стал с ним разговаривать. Он говорит, вы читаете Бхагавад-гиту? Да, я говорю, тоже, у меня есть книги Прабхупады. Я говорю, как вам книги Прабхупады? Я так напрягся. Я знаю, что об ученых Прабхупада говорили вообще. Он ученый, он сказал мне. Он говорит, да, книги, говорит, просто потрясающие. Говорю, а как насчет того, что Прабхупада критикует ученых? Да правильно делает, говорит. Я могу говорить, больше сказать, и мне всю дорогу рассказывал, что такое вот сфера науки, и я был потрясен просто. То есть правдивость есть, видите. Люди скажут, да, 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 это так, что тут скрывать? Человек говорит честно, то есть это ценится. Если он сам, конечно, живет по этим честным принципам, это будет иметь огромную силу. Дхарма. Если даже одна нога, но будет держать все-таки, видите, дхарма. Если я буду честным по отношению к себе хотя бы, да? Если буду повторять эти истины и жить по этим истинам, это будет правильно, это будет действенно. Для этого мы получаем посвящение с вами. В этом смысл посвящения. Чтобы мы тоже имели влияние своим поведением и словами на это общество кошек и собак. Не обижая людей, нет, нет, а возвышая их ум и чувства. Не надо их обижать, не надо кому-то конкретно говорить, что это кошка и собака. В целом мы говорим, кошки и собаки все, ну и это легко. Если мне одному скажут, что ты собака или кошка, я скажу, а как же все? Что, все лучше меня? Я не соглашусь с таким образом. Но если все кошки и собаки, мы согласны, нормально. То есть вот таким путем вот можно распространять. Итак, сегодня также у нас день посвящения, но это мы отложим немножко на несколько минут, потому что у нас онлайн же все-таки лекция. У нас Екатеринбург сегодня, не Алма-Ата. Поэтому, пожалуйста, дорогие преданные, вопросы из эфира. Какие следующие анги? Перечисли мне несколько, хотя бы три первые.
Ну, первые четыре – это все принятие духовного учителя.
Да, да, да. Вот их перечисли мне.
Сначала принятие, затем получение посвящения, следуя наставлениям, а затем то, что нужно делать, и то, что не нужно. Первые 10 – это то, что нужно делать.
Да, первые четыре анги касаются именно отношений с духовным учителем. И принять означает принять авторитет духовного учителя. Прежде чем получим посвящение от духовного учителя, мы принимаем его авторитет. Нужно убедиться, что это мой как бы духовный учитель, наставление которого я буду следовать. И только после этого, когда я убежден, когда я принял духовного учителя, я получаю посвящение формальное, то есть вот как закон, да? Например, пропадает аналогию супружеских отношений. Сначала отношения. Сначала мы должны убедиться, что мы подходим друг к другу. Жених и невеста, есть отношения, есть любовь между ними, доверие. А затем идет регистрация брака, да, или обряд. То есть посвящение как таковое. И затем вступаем в сферу отношений уже, общения, где мы друг другу даем какие-то наставления, там, в общем, общаемся, мы учим друг друга всю жизнь потом. Тоже как два духовных наставника. Начинается все с отношений. Мы принимаем друг друга так. Принимаем духовного учителя, потом посвящение, потом следование его наставлениям. То же самое. Это называется самбанда, абхидея, прайоджана. Сначала самбанда, сначала есть отношения. Затем абхидея, практика уже, когда мы узаконили наши отношения, мы вступаем в юрисдикцию его руководства. И мы уже занимаемся служением практическим под его руководством. Это абхидея. И прайоджана мы достигаем духовного результата таким путем. Сознание Кришны. Значит, самбанда, абхидея, прайоджана. Да? А на деньги ты поняла что-нибудь?
Да, еще вдогонку вопрос. Скажите, пожалуйста, Гурудев, а вот как понять, что все-таки он принял духовного учителя? То есть это следование наставления?
Если принял духовного учителя, у него будет хорошая садхана. Практика будет. Если человек принял духовного учителя, значит, у него будет хорошая садхана. Пока есть связь самбанда с духовным учителем, всегда будет хорошая практика.
Спасибо огромное за лекцию, за все комментарии. Вы всегда говорите такие сильные вещи, которые очень сердце отзывают. Вот, например, вы сказали просто, но проникновенно. Ты негодяй, и ты негодяй. Ты вот никого столько не простил и не потерпел. Ну и ты столько не потерпел и не простил. А вот другая сторона медали. Говорится же, что пока ты не расскажешь о своей анархии, ты от нее не избавишься, что материалисты прячут свои анархии, а преданные спокойно о ней говорят. Вот вопрос такой, уместно ли о своих анархах говорить перед младшими преданными. Но моя позиция, что это уместно, что пример показываешь младшим преданным, что надо честно к себе относиться, а я получила замечание, что нельзя перед младшими преданными, это неуместно, они могут разочароваться, и у них доверие пошатнёт. Скажите, пожалуйста, дорогой Чайтанья Чандрачарана Прабху, как правильно?
Об анартах нужно говорить немного, почти ничего. Нужно просто знать о них. Это себе нужно проповедовать таким путем. Мы не практикуем анартха-катху. Мы Кришна-катху практикуем. Это лекарство. У нас был такой пример, не знаю, сказать, не сказать, ну, как-то я скажу об этом косвенно. Когда была обнаружена в нашем движении зависть. Выяснилось, что много зависти. Хорошо. Стали говорить об этом. Много стали говорить о зависти. Знаете, чем это кончилось? Это кончилось тем, что лидеры движения стали обвинять всех других в зависти. Вот чем это кончилось. Не нужно слишком много об этом говорить. Ну, посмотрите, как Прабхупада проповедует. Он много не говорит об анартхе. Больше о Кришне говорит, об абсолютной истине, вдохновляющие вещи нам нужны. Этикет, поведение, как ведутся истинные вайшнавы, вот мы смотрим и так, мы учимся, вот мы начинаем подражать им. Постепенно мы избавляемся от этих анартх. То есть движение позитивным должно быть, а не негативным. Дух должен быть позитивный. Счастье должно быть у нас. Именно в этом счастье анартхи растворяются как таковые. Как говорится, вот эти семена анартх, они глубоко в сердце, они при благоприятных условиях, конечно же, прорастут. Если даже сейчас не проявляется анартха какая-то, она может проявиться в какой-то другой момент. Меня вот обидели, и я становлюсь демоном. Вдруг. Я только что был преданным, но вот обиду не перенес, и анартхи эти вот вылезли наружу. И я демон просто. Чтобы этого не произошло, два момента рекомендуется. Либо прожарить эти семена, и они, конечно, не прорастут уже. Это огонь санкиртаны, проповеди постоянной, да, занятость проповеди. Это огонь санкиртаны. Интенсивная такая практика. То есть это проповедники, распространители книги, которые на передовую идут туда, вот это говорит, огонь. И там прожариваются семена, они не прорастут просто, не смогут. Либо погрузиться в эту любовь к Богу, услышать эти вещи. Это как сравнивается с потопом Ганга, заливает все, знаете, выходит из берегов. И когда это вот заливается все тотально, семя тоже не прорастает, затапливается этой водой. Вот два варианта у нас есть. Мы можем практиковать параллельно то и другое. Слушать о Кришне, чтобы эту любовь почувствовать и проповедовать. Вот таким образом Господь Чайтанья успокоил Васудева Випру. Так, говорит, ты не возгордишься. Так ты не возгордишься. У тебя не будут расти анартхи. Если ты будешь слушать Святое Имя и распространять Святое Имя. Слушать Святое Имя и распространять Святое Имя. Поэтому зачем много говорить об анартхах? Нужно говорить о том, что нужно воспевать больше и проповедовать. Воспевать и проповедовать. И люди будут очень счастливы и энтузиастичны. Но мы видим, что когда преданные не заняты должным образом и начинают рассматриваться анартхи, они теряют энтузиазм при этом. Они знают все, но энтузиазма у них нет. Проповедовать или что-то делать. А у меня анартхи, он говорит, я не могу. Кто я такой? Вот это начинает ложное смирение, ложная скромность. Это все анартха на самом деле. Я недостоин, что-то еще в этом духе. Так что сильно не погружайтесь в эти темы.
Спасибо большое, спасибо огромное, дорогой Чайтанья Чандрачарана, Хари Кришна. Хари Кришна, Кармарас Прабху, здесь вопрос из Ютуба.
Гуру Махарадж, а как понимать, что родители являются объектом поклонения или почитания? Как
Поклонение означает объект любви, естественный объект любви. Любовь – это и есть поклонение, просто вот разные формы могут быть. Сегодня не принято кланяться родителям. Родители в шоке будут сами. Но ведическая традиция – это она естественная, что дети любят родителей, они, когда встречают их утром, подходят к ним или подбегают, касаются их стоп с радостью, они их благословляют каждый день, получают благословение от родителей. Хорошая традиция. Сейчас она утрачена, поэтому не думаю, что нужно об этом говорить подробно. Она утрачена. Не делайте что-то просто формально так. Потом родители, они не могут благословлять сегодня. Нечем. Хотели бы, да, счастье своим детям, да? Нет, нет силы духовной передать это. У них самих нет этого счастья. Поэтому давайте этот момент обойдем. Просто давайте уважать своих родителей. Вот это нормально будет. Поклонение родителям – это так же, как поклонение духовному учителю. То есть это та же самая платформа. Но сегодня родители сошли с этой платформы. Обычно родители не находятся на таком уровне. Поэтому зачем нам формальные вещи? Просто уважаем, любим, ценим.
Размышляла, что вот киртана общего у нас как-то маловато получается у преданных. Вот. И в то же время вот говорится, что Бхагаватам говорится, что любой из девяти методов преданного служения, да, может привести к совершенству. Вот. Но вот Господь Читания, он дал нам как-то совместное воспевание как основной метод. И вот у меня такой вот вопрос, что ну как бы может ли киртан быть чем-то заменен, ну, в общем, с таким же успехом? Результатом. Либо вот киртан дает что-то такое, что не может все-таки дать другой метод преданного служения.
Киртан – главная наша практика. Главная. Джапу повторяем, чтобы именно делать киртан. Преданные это пытаются заменить из-за лени. Из-за лени. Если вы что-то делаете из-за лени, это не истинная практика. Это лицемерие. Мы прочитали, что просто джапа, да, святое имя. Ну, у меня это есть, куда я пойду? Зачем? Кришна у меня уже здесь, в моем мешочке. А если он в моем сердце, то вообще вставать не нужно утром. Куда я пойду? Кришна уже в сердце. Это лень. Кали-южна – обычная лень. Вот не хочется идти на харинаму. Но если вы пойдете на харинаму, вы же не пожалеете. Вы скажете, надо каждый день устраивать харинамы, а потом снова ляжете, утром проснетесь, куда я пойду? Это просто тамагуна и все. Зачем ты хочешь заменить киртан чем охладение? Зачем ты решилась на такую... Нет, у вас в Екатеринбурге два раза в неделю харинамы, я слышал. Мне так отчитывались. Ну и что? Ну, два раза в неделю у вас харинамы плюс воскресная программа. А немногие ходят. Это ленивые. Это ленивые преданные. У них Кришна в сердце уже. И в мешочке у каждого. Куда ходить? У них там на кухне просад. Куда пойдешь? Два шага вперед телевизор, два шага назад туалет. Очень удобно все. Это лень и отить называется. То есть некая форма, ну я извиняюсь, некая форма малодушия. Ну, вот. Но со временем, я думаю, Кришна нас научит. Если мы всю жизнь так вот ленились, то в конце жизни мы поймем же этот момент. Как же я проспал всю жизнь вообще? Если бы я ходил на харинамы, повторял бы внимательно джапу, я бы стал парамахамсом, сейчас вернулся к Богу, а у меня проблемы. Я не готов. Как я сожалею об этой прожитой жизни? Вот бы начать все заново. Это сознание Кришны. Даже ленивый преданный ведь достигает этого уровня. Раскаиваясь в своей вот этой ленивой жизни, это уже Кришна принимает такую жизнь. Если в сердце он раскается, он очищается. Он тоже очищается. Даже это, смотрите, даже ленивый преданный мог попасть на Голоку Вриндавану. Ну вообще здорово, а? Ленивый на Голоку Вриндавану. Это же мечта вообще, мечта. Нам нравятся такие примеры. Помните, Прабхупада говорил, что в поезд он же едет. Если даже проспали на третьей полке, да, все равно же поезд едет. Вот мы выбираем этот путь многие. Поезд ИСККОН едет, я буду спать в поезде. И как-то доеду, доберусь. Большинство из нас еще думает просто о себе. Мы о себе думаем, поэтому.
Вот можно я еще уточню? Ну вот кажется, что преданные просто иногда как бы не понимают, ну что они как бы не теряют, что ли, не участвуют в санкиртане. Вот. Ну вот я хочу спросить, а что они теряют? Ну то есть кажется, что есть садхана же тоже лично, она хорошая, она и книги каждый день, и джапу мы пытаемся внимательно читать, и все. И кажется, мы и прогрессируем, может даже и не кажется, а прогрессируем. Вот. Но вот что вот именно санкиртана дает? Вот то, что мы не можем получить ни из каких других источников.
Как они не понимают, что дает санкиртана? Пока есть Шьяма Хладини, они, я думаю, понимают.
Да, может, сама не понимаю.
Но ты об этом постоянно говоришь, ты никому жить спокойно не даешь там. Поэтому пока есть Шьяма Хладини, я думаю, никто не забудет про санкиртану.
Ну, мне тоже хочется для убеждения понять, что я вот этого не получу, если я не выйду на харинаму. Вот чего я не получу?
Просто пригласите Господа читать на харинаму, и все придут. И все придут. Ну, конечно, это нужно, ну, нам нужно еще учиться. Но в этом выход, в этом решение. Это не просто организация наша какая-то, или наша совесть, да, быть на харинаме или не быть на харинаме, или наш кодекс чести, а это Господь Чайтанья Махапрабху, его движение. Нам нужно дорасти до этого осознания, и каждый двигается со своей скоростью. Но есть Шьяма Хладини, которая подталкивает тех, кто отстает, там как-то напоминает. Так тоже хорошо.
Спасибо большое, Хари Кришна. У нас вот вопрос есть. О, а про меня я пробую.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, Гуру
Махарадж. Громче.
Гуру Махарадж, спасибо за объяснение нашей формы малодушия, очень определяющее. А у меня такой вопрос. Вот вы рассказывали сейчас про битву, и Пхимасена, ну, вы сказали, что у меня как бы два небольших подмога. Пхимасена, вы сказали, что Пхимасена, он, ну, вот это вот, то, что он раздробил бедра, то есть это какой-то, ну, то есть это было поступок неправильный. Вот они никогда бьются, они же, наверное, могут бить куда угодно, или это какие-то ограничения там, по частям тела. И второй вопрос о том, что Пхимасена же имел силу сатвичи слонов. Мне кажется, он там мог даже без мастерства владения палец там просто снести. Или Дурьотхана он тоже был такой не меньше силы обладал.
Ну, ты уже ответил на все вопросы сам, что Дурьотхан тоже был не слабым человеком, да. По поводу правил битвы, тут нет вопроса вообще, есть правила битвы, тут не о чем спрашивать. Ниже пояса не бьют. Тут нет вопросов. Итак, у нас вопросов, похоже, уже нет.
У нас есть вопрос еще у Мукти. Можно задать? 4, текст 11, говорится, как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Вот как правильно это понять, потому что также говорит, ну, в лекциях часто слышишь, что, например, если мы делаем шаг навстречу Кришне, то он делает нам навстречу 1000, да? То есть получается, Кришна отвечает 1000 раз больше. То есть не столько, сколько мы предаемся, и столько же нам Кришна отвечает. Как вот правильно понять?
Интересный вопрос. Да, как это в процентных, как бы, единицах, да, понять? Процент в процент у нас отвечает или как? Ну, Прабхупада в одном месте, в нескольких местах я встречал, он говорит, что Кришна – верховная личность Бога. Он отвечает согласно своему положению. Ну, например, Ваманадев пришел просить у Бали Махараджа 3 шага земли. Но Бали Махарадж, он со своего положения был не согласен. Ну, может быть, для тебя 3 шага земли – это то, что тебя устроит, но меня не устроит 3 шага земли, потому что я Трилокишвар, у меня во владении вся Вселенная, что для меня 3 шага земли, я не связываюсь с такими обещаниями, я могу дать больше. Я чувствую, что должен дать тебе столько, чтобы ты потом больше ничего ни у кого не просил. Вот кто я такой. То есть это его положение. Со своего положения у него другие критерии, другие мерки. И также Кришна говорит: «Патрам пушпам палам таям» – «Дай мне цветок, листок, плод, немного воды». Это не означает, что мы в ответ получаем тоже немного воды, листок, и цветок, и плод, и все. Мы все получаем от него, что у него положение другое совершенно. Он отвечает в соответствии со своим положением. У меня, например, сила паучка. У кого-то сила испытывать с вами точно так же. Иногда же говорите: «Кришна, когда же я тебя увижу на самом деле, да, у меня вот это в сердце проявляется это желание, эта склонность, вот это нетерпение уже, да, вот это стремление какое-то, вот, или разочарованность, почему же я не вижу его?» И Кришна точно так же чувствует внутри. То же самое: «Когда же я тебя увижу? Когда же, наконец, мы увидимся?» И когда Гоп-Кумар уже достигает Голоки Вриндавана, представьте, какой путь он прошел, какой была сила его желаний, да, он наконец увидел Кришну. Кришна издали увидел его, бежал к нему навстречу со всех ног. Они обнялись и оба потеряли сознание. В такой же степени, да, в полной степени. Что-то понятно было?
Один вопрос можно, да, и нельзя уже задать вопрос?
Нельзя? Почему нет? Кто-то запретил? Кто-то контролирует вас там? Какие-то злые силы, по-моему.
Да, надо темная обзорка.
Дорогой Гуру Махарадж, Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, благодарность за лекцию. У меня такой вопрос. Вот с одной стороны говорится, что вы даете наставление, говорите с Кришной в сердце. И что Кришна, когда нам тяжело, несет нас на руках. То есть это настраивает на какие-то очень близкие отношения личные. Вот, а с другой стороны, например, вчера вот лекция слышала Мадхилила 16-18, если не ошибаюсь, Кришна говорит, что идея служить мне лично, а это не очень. Ты должен служить через... быть слугой слуги. И вот такое ощущение, что тут, ну, как будто вот еще много-много людей, как будто большой начальник, и вот там к нему лично пройти нельзя, но только можешь там какое-то свое послание оставить. Как внутри совместить вот эти вещи? С одной стороны, как-то это и близкие отношения, а с другой стороны, как-то нужно подальше где-то быть.
Это ачинтья пхеда пхеда татва. Когда мы служим преданному Кришне, Кришна приближается к нам сам. Вот какая вещь происходит. Как бы мы не ему прямо служим, да? Но как, если вы погладите чью-то собаку, накормите ее, хозяин на вас сразу посмотрит благосклонно. Ваши отношения автоматически сближаются, видите, что происходит. Поэтому, говорит, это еще лучше служить чистому преданному. Но чистый преданный, его роль не принимать это служение на свой счет, а связывать с Кришной. Таким образом, мы приближаемся к Богу напрямую. Напрямую. Это не преграда духовной учитель, не заслонка, а именно прямой путь туда идет, таким путем. Через сердце чистого преданного напрямую проникаем туда. И обратно также через гуру получаем Кришну. Это прозрачная среда, лучшая среда. Служить духовному учителю, служить Кришне то же самое. еще и лучше.
Спасибо большое.
Просто из Ютуба, Рамарас, пожалуйста.
Спасибо. Радха Винод, Прабу спрашивает. Спасибо за лекцию. Может ли Канишха Адхикари быть наставником?
Может. Ну, если он практикующий, преданный, конечно, тикари, а что мы все, конечно, тикари, что ж ты придет? Хоть мы, конечно, тикари, мы управляем храмами, там, не знаю, регионами, мы проповедуем, мы проводим харинамы, воспеваем святое имя, шастры изучаем, лекции проводим. Почему нет? Конечно, тикари — это большое достижение. Нам еще предстоит стать, конечно, тикари. Он имеет полную веру в гуру. Он, может быть, еще не умеет общаться иногда так, с другими, да. Но у него полная вера в гуру и в божества. Это уже адхикар, квалификация. Он опасен конфликтами, что может столкнуться с какими-то противоречиями. И, да, и трещину сомнения в вере может получить такой человек, безусловно. Но он может быть наставником, почему нет? Прочитайте «Нектар наставления», где Прабхупада говорит, что духовный учитель может стать. Есть три категории чистых преданных. Каништа Тикари, Матьяма Тикари, Уттама Тикари. Три категории чистых преданных. Каништа, Матьяма, Уттама. Вот такое выражение у него есть. И Каништа Тикари тоже может быть духовным учителем. Матьяма Тикари тоже может быть духовным учителем. Но они могут вести вас только до своего уровня. Все думают, да, проблема. Вот она проблема, смотрите, вот мы нашли проблему. Да, если вы стали, скажем, учеником, конечно, тикари, который имеет аптикар, хорошую практику, попробуйте догоните его. Почему вы думаете, что он всегда навечно конечно тикари? Вы дойдете до уровня, но не знаете, что делать. Гуру отстал где-то вообще. Я уже Матхиам, он все еще конечно. Вы так думаете, что ли? Да попробуйте догоните его еще. Прежде чем вы станете, конечно, уже поднимется на платформу Матхиама. Вы никогда его не догоните. Если он честно выполняет свои обязанности как духовного учителя, он тоже растет. Я вам скажу по секрету одну вещь, только не разочаровывайтесь. Все духовные учителя растут, пока находятся здесь, на планете с нами. Никто из них не является Богом. Все находятся в состоянии роста.
Пожалуйста. Хари Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогое читание Чарита Чаритамриты, примите мою благодарность, поклоны и благодарность за то, что вы по-прежнему одариваете нас своей юностью, своей вниманием, поклонами, благодарность. У меня вопросы по битве, если можно. Вы нас учат так, что молиться. Разные есть виды молитвы. Например, вот просто я иду, я вспоминаю о Господе. Это мне создает, как думаю, должное настроение, вдохновение. Есть молитва, которая требует вот, просто сесть и творить ее. Ну, это Хари Кришна, Махамантра наша. У каждого свой способ разговора с Богом в этом случае или свои, какие-то свои откровенные приемы, какая-то своя практика. Шримад Бхагаватам показывает нам примеры проявления любви к Господу или практика проявления, практика творения вот этой любви к Богу. Это много-много молитв дает нам примеров, много примеров молитв дает нам Шримад Бхагаватам, это и царица Кунти, это и Брам. Это означает для меня, что я должна научиться этим моим людям. Но вся моя практика, ну, для того, чтобы прийти к цели полюбить Господа, все мои попытки несовершенные, оказывается, я не должна быть несовершенной. Поэтому я вам говорю, пожалуйста, подскажите. Вот если эти молитвы, ну, может быть, это молитва о прощении, там, и покаянная какая-то молитва, они, я не буду.
получается, потому что я просто не умею прославлять Господа. И я должна что-то ему дать. Я могу дать только свой восторг и свое трепетное отношение. Но у меня уже это не получается. Он говорит о том, что сложилось свое. Понимаю, что Господь мне не дает этих слов. Вот. Единственное, может быть, что меня очень вдохновляет делать это то, что я убеждена. Недавно прочитала о том, что моя молитва, она не одиночная. Кто-то еще сейчас читает эти молитвы, тоже прославляет Господа. Господа, то есть читать, делать это, пожалуйста, какой настрой, как получить правильный настрой при этом молитве. Огромное вам благодарность за то, что вы слышали.
У меня нет специальной молитвенной практики в моем опыте. У меня есть опыт служения, проповеди, служения вайшнавам также. Также дживадоя, да, вот, к людям обращаться тоже. Мой такой опыт. Я избегаю прямой молитвы лично. Это редко бывает так, чуть-чуть. Время от времени, но я сторонюсь лично этих вещей. Это моя природа. Такова моя природа. Я как бы стесняюсь его присутствия личного. У меня есть некое стеснение к этому. Но мне очень нравится наблюдать, как другие преданные возносят молитвы, допустим, из книг, из шастр. Или баджаны, как это делал Бхактивинод Такур, Наратам Дас Такур это делал. Вот меня это очень сильно впечатляет. Я прячусь как бы за спиной этих вот великих душ. У меня нет сейчас решимости вот так перед Кришной встать. Кришна, я здесь, да? Мне хватает духу просто у меня. А служение, у меня есть опыт, есть служение. Я даже к божествам в алтаре с трудом подхожу. Меня вот заставляли на установление божеств. В Краснодаре под давлением Гопал Кришны Госвами это произошло. Я сказал, тут есть брахманы чистые, вообще из Индии приехали, приглашены. Куда я там пойду вообще? Я даже чатры не могу толком одеть. Куда я пойду в алтарь? Никогда этого не делал. Они набрали номер Гопал Кришны Госвами. Я сказал, Читанчан, говорю, да, все, я понял, я пошел. Вот под этим. Я, конечно, не пожалел, то есть я понял, что это просто милость вайшнава. То есть я должен это делать. Вот. Под этим приказом я приблизился к божествам, там стал эти ритуалы под руководством брахманов выполнять все. Вот. И, конечно же, это было чудо, удивительно. Это было удивительно. Но потом я просто сбежал и все оттуда. И со стороны смотрю на божества где-то вот. Это моя природа, поэтому у меня нет такой глубокой молитвенной практики, нечем поделиться личной. Я ни одной молитвы не написал Кришне своей. Вот. Я просто знаю одну вещь, что все мои переживания в сердце, которые я имею относительно себя, других, из-за которых я переживаю, они в сердце есть, и Кришна знает об этом, даже без моей просьбы. Как бы. Вот у меня вот такая позиция. Однажды меня даже не поняли на этот счет. Я даже не призываю молиться никого. Хотя иногда нужно сказать, что молись Господу. Да? Иногда я это делаю так, чисто формально. Но если ты хочешь узнать именно о молитвенной практике, тебе нужно пойти к вайшнаву, который именно погружен в молитвенную практику. Лично, да, он имеет этот опыт свой. У меня, видишь, вот такая ситуация. Хорошо, дорогие преданные.
Извините, пожалуйста, я так понимаю, что надо следовать тому, чему учат учителя. Очень большая практика у его святейшества Бхактитирта Свами Махараджи. Я понимала, что, ну, наверное, я очень буквально
Нет, нет, в твоем сердце, я в твоих словах, я услышал, ну, настоящее что-то, что-то настоящее, возможно, это и есть твой путь. Если ты, как бы, можешь иногда прислать мне свои молитвы, которые из тебя исходят, мне будет интересно, если ты будешь делиться. Если ты как-то ведешь свой дневник, может быть, какие-то свой разговор с Богом, мне будет интересно иногда что-то. Спасибо всем. Тут мы закончим. У нас сейчас будет вторая часть программы здесь еще в Алматы. Посвящение мы должны здесь еще здесь дать преданным. Вот. А с вами мы прощаемся. Спасибо большое. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки. Да. Итак, здесь у нас очень важная церемония. Коротко мы ее проведем, потому что не будет огненной церемонии. Гуричандрика, иди посиди тоже здесь. Три кандидата у нас. Двое из Алматы. Это Владимир и Гульдар. Вот, вы вместе садитесь где-то здесь, вот сюда вперед идите. Евгений из Москвы. Так, гирлянды сделали для? Не знаешь, гирлянды не сделали для? Не делали гирлянды? А, у меня тоже нет гирлянды. Ни у кого нет гирлянды. Вот это у нас упущение, конечно. Потому что это должен быть праздник. Но у нас остается последняя опора, это присутствие вайшнавов, которые создадут все-таки этот праздник своим присутствием. Это инициация. Позже, конечно, все пройдут огненную ягью. Я хочу только напомнить о практике воспевания святого имени, что необходимо избегать 10 оскорблений при повторении святого имени. Это означает, что наш образ жизни резко меняется, мы должны быть внимательны в своих поступках. Первое оскорбление – это поносить преданных. С течением времени преданные могут забыть этот закон. Это очень мощное правило. Очень важно бояться, да, сделать такой проступок. Те преданные, которые искренне посвятили себя духовной практике, воспеванию святого имени, пытаются что-то делать для миссии искренне, должны быть очень осторожным в их оценках, кто преданный, кто не преданный. То есть вот эти вещи очень важно контролировать. Если мы воспеваем святое имя, Кришне это понравится. Наше отношение к вайшнавам, начинающим, у которых есть тоже проблемы свои, недостатки, но мы избегаем противопоставления. Мы верим в святое имя, они тоже воспевают, они пытаются, мы поддерживаем друг друга. Больше, чем критикуем. Иногда критикуем для пользы вещей, не больше этого. Никаких чувственных наслаждений. Не надо мстить кому-то, не надо из зависти это делать, подножки ставить друг другу. Это отвратительно. Так мы потеряем Кришну, святое имя потеряем. Когда-то все люди воспевали, проводили яги. Куда все ушло? В чем причина? Почему все падает? Оскорбления совершаются. Вот эти 10 нужно оскорбления помнить. Второе оскорбление считать, что имена полубогов, великих таких, как Господь Шива Брахма, равны независимо от имени Господа Вишну. Тоже нужно быть очень внимательным, чтобы не поддаться вот на эту ловушку. Потом со временем это может произойти, когда мы больше узнаем о ведической культуре. Господь Шива на самом деле это великая личность, величайшая во Вселенной. Брахма, Творец Вселенной. Дурга, Ганеша, многие поклоняются. Большинство в Индии людей поклоняются им, предпочитают, чем Господу Вишну, потому что Господь Вишну не дает денег. Он крадет анартхи наши. А как без анартхи вы станете богатым, скажите, если вы не будете гордым человеком, постоянно себя, если не будете таким сильным, эгоистичным? Как вы выживете в этом мире? То есть люди боятся поклоняться Вишну. Но если мы принимаем посвящение в имя Господа Вишну или Кришны, мы не должны бояться Его. Не должны стесняться Его. Нас могут называть сектантами, как угодно. Третье оскорбление – не подчиняться указаниям духовного учителя. Духовным наставлением имеется в виду. Духовным наставлением. Обычно в каждой просьбе духовного учителя, даже если он выглядит материально, гуру может сказать: принеси мне воды. Это материально вроде бы просто вещь, которая нужна сейчас для того, чтобы утолить жажду. Но в каждой просьбе подразумевается и духовное обращение к ученику. Гуру обязательно заметит, как он это сделает. Ему не нужен стакан воды как таковой. Это тело, может быть, нужно, но ему важно, как это ученик еще сделает. Поэтому вот тут нужно быть внимательным. Как мы выполняем наставление духовного учителя? Можно выполнять, опять же, с оскорблениями, драться с кем-то в выполнении духа. Мне гуру лично сказал, поэтому я вам сейчас всем покажу. Не стойте мне на пути вообще. Четвертое оскорбление – критиковать Священное Писание, какие бы то ни было. Какое-то время назад преданные спорили. Это касается только ведических писаний, это не касается там Корана или Библии. Вот представьте, такие выводы были страшные. До того дошли, представьте себе. Поэтому мы сейчас упоминаем, какие бы ни было Священные Писания, нужно еще указать, что они все Священные Писания вообще. И зашли из одного источника. Никогда руку не поднимайте, ни на какие проявления Бога. Потому что Хари Кришна Махамантра откроет нам глаза. Мы должны это увидеть все. Сначала услышим, потом увидим все. Пятое оскорбление – это когда мы думаем, что интерпретируем, даем свои собственные толкования святому имени. Что это такое за мантра, что там за чакра, с которой она там взаимодействует, или что там происходит с тонким телом, или что происходит с кармой. Это абсолютно материалистический образ мысли. Он изучает все эти вот процессы, молекулы, атомы, там, тяготение, это все измеряют, ходят, боже мой. Кости ищут в земле, по костям пытаются что-то понять. Они забывают Бога таким образом. Поэтому в интерпретациях мы забудем одну главную вещь, что имя Кришны – это сам Кришна. Все. На этом нужно сосредоточиться. При повторении мы должны пытаться не забывать об этом. Забываем, когда преследуем свои желания материальные при воспевании. И начинаем забывать об этом. Шестое оскорбление, когда человек думает, что преувеличено могущество святого имени. Нет там такой силы в звуке. Это тоже серьезная ошибка. Звук Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга. Это абсолютная платформа. Он Бог. Он всемогущий. Его имя, его форма, его деяния, любой его поступок, они абсолютно духовные. Полностью соответствуют ему. Даже и все части тела его абсолютные. Нет разницы между его пальцами и глазами, и другими частями тела. И все остальное – это его энергии, включая и звук, но звук – главная энергия его. Написано, шабда – это главное. Только благодаря шабде мы что-то узнаем вообще в этом мире. Если бы нам кто-то не рассказал бы о Боге, мы бы и слово «Бог» не слышали, мы бы понять такого не имели. Но люди берут все эти понятия из ветвы, начинают все это перетолковывать. Нет, это сохраните шабду, изначальный звук. Изначальный звук – это омкара или Кришна. То же самое. Развернутый омкара – это Кришна. Или Харе Кришна, обращение. Седьмое оскорбление от недостатка разума и лени, и ложных знаний. Человек думает, я грешен, я правдив, я знаю это. Не отрицаю, я признаю. Но святое имя же могущественно. Поэтому я могу грешить и дальше. Потом я повторяю святое имя, я же очищаюсь. В чем проблема? Я честно все делаю. Это мошенничество. Вчера мы читали, да, помните, из «Нектара наставлений» там на программе, что от субботы до субботы они каются в грехах, потом идут снова свежие грехи до следующей субботы. И в следующую субботу снова каются в грехах, идут снова свежие грехи. Нужно это прекратить. Прекратить вот эту мысль, нужно оставить, выкинуть подальше. Нет, иди, больше не греши. Хорошо, у меня есть слабости какие-то, я еще не все умею, я иногда срываюсь, спотыкаюсь. Да, дети иногда поднимаются, бегают, но падают, случается такое. Но я не отступлю от этого решения. Я не пойду на компромисс, я все равно достигаю цели, у меня есть решимость. Я буду исправлять свои ошибки, я буду просить Господа разума, больше силы. Но я пойду в эту сторону. Это называется посвящение, мои обеты. Поднимайся, иди дальше. Но если ты думаешь, что так можно жить всю жизнь, ты потеряешь все. Не эксплуатировать Кришну. Простятся любой грех, если искренне человек совершает покаяние и избегает в дальнейшем этих поступков за всех сил. Восьмое оскорбление, когда мы понимаем процесс воспевания святого имени как карма-канда, раздел для улучшения материального нашего бытия. И самое лучшее, что в этом мире можно достичь, это райских планет. Вы узнаете о них много со временем. Прям почувствуете, что такое райские планеты, высшие планеты. Не стремитесь туда, пожалуйста. Это фантасмагория. Кришнагити говорит, вы все равно туда вернетесь, сюда обратно, через долгое время. Потеряете много времени. Там, в чувственных наслаждениях, а потом снова вернетесь сюда. Ничего не получите в итоге. Поэтому карма-канда, будьте внимательны. Это не наш путь. Наш путь — вернуться к Богу. Девятое оскорбление, когда мы проповедуем неверующим. Здесь что имеется в виду? Что у людей нет отклика в сердце. Они не хотят Бога вообще. А вы им проповедуете сознание Кришны. Даете им святое имя, посвящение даете. Это оскорбление, считается. Бхактивинода Тхакур сравнил такую проповедь с возделанием земли, которая не посажены семена. Что такое пропалывать, там, окучивать, что там окучивать, там ничего нет. Но если вы видите, что человек откликается, должен откликнуться, любой человек постепенно откликнется, что, ну, душа тоже. Когда видите этот отклик, тогда вы раскрываете эти вещи. Оказывается, вы даете такие ценности, или начинаете ценить это по-настоящему. У нас есть сила в харинаме. Если мы проводим харинаму, киртаны, и отклик появляется у людей искренних. Быстро. У которых позже, у которых раньше. И вот эти люди, они становятся кандидатами в служение Богу в этой жизни целиком. Это великая роль. Так можно проповедовать. Но если человек начинает проповедовать неверующим людям, то какова причина такой проповеди, скажите? Причина становится материальной. А он мне даст пожертвования. Вот о чем речь идет. Избегайте таких вещей. Мы не зависим ни от чьих денег проповедуем, мы зависим только от Бога, только от Кришны. Оставайтесь свободными. И десятое оскорбление, как говорится, корневое, из него растут все остальные ошибки. Это сохранять свои материальные привязанности, держаться за них. Попробовать оторвать человека, который держится сам. Невозможно. Пристегнулся за хорошую стойку. И никакие наставления ему не помогут. Ничего не... Он притворяется преданным. Говорит, у меня тут проблема. Говорю, Махарадж, дай мне любовь к Богу. Так а чего ж ты держишься за Майю? За свои убеждения материальные. Думаешь, что твой ум главное в твоей жизни, твои мысли. Не отпускаешь вот эти все свои проблемы. Отождествляешься с ними дальше, с этим телом, с этим мыслями, с этим характером. Ты продолжаешь эти отождествления, укрепляешься в этом своей позиции. Ты станешь врагом духовного учителя рано или поздно. Потому что гуру враг ложных отождествлений. Если мы сохраняем ложное отождествление, наступает конфликт с гуру. И что это? Первое оскорбление. Видите, сразу. Самое разрушительное. Вот эти вот 10 правил. Бхактивинода Тхакур говорит, чтобы избежать этих 10 вот, проблем серьезных, одно правило добавляется, 11-е. Старайтесь внимательно это делать, и вы избежите всех оскорблений. Внимательно повторять джапу. Очень просто. Простое наставление. Не просто выполнять, но мы стараемся это делать. Вот это старание, оно вырастет, ваш энтузиазм, решимость, оно прорастет, оно даст вам силы. Вот это старание, когда вы постараетесь чистое, святое произносить, у вас будет успех и старание во всем. Вы сможете терпеть то, что раньше не терпели, прощать то, что раньше не прощали. Мы научимся всему. Поэтому, ну, вот в нашем случае все ученики, давая обет, также говорят, что буду стараться, 16 кругов, внимательно повторять ежедневно. Вот это слово «стараться» очень важно будет. Так, Гуручаника, скажи несколько слов своих благословений.
Благословляю вас. Святым днем, помню яки, и є священна кабула, нова свіч. Присутствует лично духовный учитель со своими наставлениями. И с этой милостью даст со всей милостью вижу вас, даст вам ручки, вам руки четкие, защитные дни, перетела к вам делу, совершенно внимательно, может быть, даже внимательнее, чем как он читает свой шар в Хантяне. Но хочу сказать, что Гуру Махарадж ваш очень внимательно читает жабу, чрезвычайно внимательно. Регулярно, утром, рано и в течение дня, когда есть время, он всегда посвящает себя памятованию святого имени на четках, и ваши четки зачитаны с таким же вниманием, с такой же преданностью и верой. Я хочу сказать, что все это, особенно в этот день, мне хочется вам пожелать, чтобы вы помнили и не забывали то, что вам сказал сегодня Гуру Махарадж. И надеюсь, что к следующей яге, на которой вы будете присутствовать, должны будете пройти какой-то огненную ягью, у вас будет шикха, тело будет помечено знаками Господа. Это тоже важный элемент жизни преданного вайшнава. Сейчас люди носят вещи такие мысленные прически и не стесняются их. Преданные не должны стесняться носить шикхи. Вот. Пожалуйста, тоже не забывайте об этом, это важно. Это наш познавательный знак преданности. Считается, что Господь Вишну в момент смерти из океана материальных страданий именно за шикху утаскивает душу. Поэтому не знаю, насколько это важно, можно
сказать. А все важно. Все это нас спасает от майявады, те атрибуты, наш ум. А я тилуку вижу, у меня плохое зрение. У вас есть тилука? Да, есть. Нету? Так, нужно поставить тилуки, пожалуйста. Ярко, хорошо. Найдите гопичанду.
Вся наша практика служение заключается в таком принципе. Помните и не забывайте. Абсолютно все. Утром мы встаем, умываемся и ставим девушку. Это первое, что мы произносим еще до чтения. Ну, бывает, конечно, и раньше преданные читают святое имя. Но в принципе, как это мы, что первое, что мы произносим, это имена Господа, которым его обозначаем с частью тела, священной глиной. Вот и дальше приступаем уже к воспеванию святого имени. И все наши утренние программы, все наше служение, приготовление, прославление, предложение, кушение, вообще, оно все должно быть пронизано этим сознанием. Мы помним, зачем мы это делаем, наша конечная цель, мы помним всегда, это наш тренаж. Мы помним, должны помнить. И если мы будем стараться помнить, мы будем не забывать это. И постепенно, вот, из этих ночей сложится наше памятование, уже серьезное, фундаментальное, к концу жизни мы будем очень хорошо помнить, зачем мы прожили эту жизнь и куда мы должны уйти. Ну, это самое главное. Святое имя вам будет помогать в течение жизни во всех ваших моментах сложных, счастливых, благодарить Господа в сложных. И это опять мы будем возвращаться к тому, что мы должны помнить и не забывать. Помнить и не забывать. Так, шаг за шагом, мы приобретем сознание, хорошее сознание, преданное.
Бхактивинода Тхакур говорил, что лоб неотмеченный Тилака – это лоб покойника. У нас таких лобов хватает тоже. Я помню, как Ниранджан Свами приезжал к нам в старые времена. Не было видно Тилаки у него. Но он говорил, объяснял, что он ставит Тилаку водой, если ну, среда не позволяет это сделать. Есть предубеждения какие-то, сложности в обществе. Главное это принести мантру и нанести можно водой. Либо слабым раствором гопи чандана почти не видно, никто не будет возражать. Я хожу с тилакой, никто не возражает. Я иногда не ставлю ее ярко, просто и все. Но утром нужно 12 частей тела обозначить с мантрой для посвященных важным. Осваиваем правила какие-то тоже постепенно. Для Асмары нам это очень поможет. Одна преданная, услышав лекцию о Майаваде, одного духовного учителя в Санкт-Петербурге еще, я запомнил ответ. Она спросила, как практически Майавада проявляется, как увидеть ее, что это Майавада. Это философски, да, но вот мы видим человека, где Майавада. И у нее не было тилаки на лбу. Сказала, вот так и проявляется Майавада. Постепенно, если есть энтузиазм, если мы чувствуем приближение к Богу, у нас будет больше и больше желания осваивать новых каких-то принципов, правил, благоприятных вещей. Это естественно происходит. Мы становимся серьезнее, внимательнее. Тело должно быть освящено, таков принцип обязательно. Ум, тело освящены должны быть. И мы начинаем это чувствовать, что вот есть тилаки или нет тилаки, есть разница. Здесь разница, даже опытные преданные могут сказать об этом, глядя на лицо и поведение человека, что вот эти тонкие моменты он упускает, просто тонкие моменты. Потому что мы ведем себя уже правильно, как практикующие преданные, а думать можем неправильно. И вот эти детали, они нам помогают упорядочить даже наши мысли, ум, направление, контроль ума осуществить. Йоги контролируют ум по-другому, они уходят в горы, далеко, и там они сидят в асанах долгое время, без дыхания, так пытаются осилить ум. Но это сложная практика. Наша практика вайшнавская, вот все эти вот вещи простые, которые мы применяем, оказывается, обладает огромной силой. Скажем, вы посещаете Мангаларати, что такое Мангаларати? Ну, в обычном смысле 15-20 минут, не больше, в день. Но самскара глубокое наведение сдает. 15-20 минут. Ну, в больших храмах, может быть, все Мангаларти занимает около часа, там, полчаса, по-разному. Но это же небольшое количество времени. Мы спим долго, много часов, 6-7-8 часов. А тут 15-20 минут Мангаларати, смотрите. Но самскара работает, это сильная практика. Так, тилака есть. Все, вайшнав готов. Хорошо, хватит нравоучений. Вы уже сами все знаете, вы уже сами все духовные учителя, потому что обладаете знаниями большими. Прабхупада оценивал неинициированного бхакту выше уровня Сократа. Это выше уровня Сократа, то есть ваши знания уже превосходят Сократа. Но при посвящении вы уже далеко будете от Сократа. И просто я не это тело, вы же будете заниматься духовной деятельностью, неумозрительно.